рассуждая над Словом Божиим, находясь в собрании святых, Божьих людей, детей, по-настоящему прикоснувшись к благодати Божией, к любви Божией, я вновь и вновь задаю этот вопрос себе. А есть ли что-то большее, чем Божья любовь? Как можно понять человеческим разумом? Это можно принять только в сердце свое и пережить это внутренностью, состояние присутствия Божьего внутри тебя. И когда ты порой рассказываешь это кому-то, ты понимаешь, что ты не достигаешь человека, потому что даже порой сложно передать то, что ты чувствуешь внутри, и те переживания, которые, процессы, которые проходят в твоем сердце. И каждого из нас возлюбил Господь. И каждому из нас Он дал право не просто называться, не просто дал нам фамилию, но по-настоящему быть Его детьми и жить, и радоваться в Его присутствии. Это благословенное, хорошее время для народа Божьего. Я хотел бы сегодня проповедовать, говорить то, что Бог положил в сердце мое. И, конечно же, это слово о благой вести, о том, что мы можем, мы должны, мы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Прежде чем мы обратимся к Слову Божию, я хотел бы прочитать выражение одного проповедника. Чарльз Спержен, такой известный проповедник, которого проповеди мы иногда читаем, смотрим, во всяком случае, достаточно известный этот муж Божий. Говоря о благовестии или говоря о том состоянии церкви или вообще мира, он написал следующее. «Если грешники будут осуждены на вечную погибель, то, направляясь в ад, пусть они, по крайней мере, перешагнут через наши тела. И если они погибнут, то пусть это произойдет, когда мы стоим, обняв их за колени и умоляем их не делать этого. Если ад должен быть заполнен, то пусть это произойдет вопреки нашим напряженным усилиям не допустить этого. И пусть никто не попадет туда без того, что его не предупреждали или не молились за него». Достаточно глубокие, радикальные, категоричные, конкретные слова. Вы знаете, это определенный вызов церкви. Это определенное послание сегодняшней церкви последнего времени. И я понимаю, что те люди, которые вокруг нас, именно от нас, а не от кого-либо другого, должны услышать Евангелие доброй вести. О том, что Иисус Христос рожден, Он умер и воскрес за грехи всех людей и пришел, чтобы спасти конкретного человека. И мы можем перечислять в своем разуме имена, фамилии тех людей, или, может, даже не зная имен, но соприкасаясь с этими людьми, на нас лежит ответственность, чтобы передать это послание, передать весть, добрую весть, не спрятать ее, не скрыть, но конкретно сказать окружающему нас миру о том, что Иисус явлен на эту землю, умер и воскрес, для того, чтобы сегодня каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. В моем понимании предназначение церкви, которая находится здесь на земле, только по одной лишь причине, чтобы проповедовать Евангелие людям. И написано в Матфеи, проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и только тогда придет конец. И Бог оставил каждого из нас, чтобы мы не почивали на лаврах, мы не довольствовались лишь собственным спасением. Хорошо, я приобрел спасение, мои дети, жена, близкие, родные, и все лишь на этом. И будет, тогда придет конец, когда будет проповедовано Евангелие всем народам, во свидетельство всем людям. И единственная причина, на мой взгляд, почему Господь нас не забирает сразу после покаяния, Казалось бы, так просто. Заключил завет с Богом и в небеса. Наверное, немного было бы крещаемых, да? Не так много. Вот, ну, было бы, казалось бы, зачем тебе Иисус заключил завет? Зачем ожидать? Забирай сразу спасенного на небо, пока он еще горит весь. Бог дает нам право жить. В определенной степени есть определенный риск, что кто-то потеряет это спасение. И есть люди, которые заключили завет с Богом, но не остались верны этому завету, и участь их печальная. Но Бог дал нам возможность жить на этой земле для того, чтобы мы проповедовали добрую весть погибающему миру. И мы должны проповедовать Евангелие Царства Божие всегда и везде. Послание к филиппийцам, первая глава. Я хотел бы немножко сегодня говорить о второй части нашего Евангелия или послания, которое мы несем для этого мира. Филиппийцам, 1 глава, с 3 по 6 стих. Павел, Тимофей, они обращаются ко всем святым, к Церкви Божией, находящейся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать, мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». До этого места. Апостол Павел обращается к церкви Филиппах, и он говорит это послание, что «я благодарю за вас, я вспоминаю в молитве о вас, я радуюсь, потому что с первого дня, как только вы услышали добрую весть, вы стали проповедниками, вы стали евангелистами, вы начали нести эту весть Евангелия, дальше распространяя учение об Иисусе Христе с первого дня и до сегодняшнего дня. И я уверен, что начавший в вас доброе дело, тот Господь, Дух Божий, который просто зажег их сердца, продолжит и позволит совершать его даже до дня Иисуса Христа». И дальше апостол Павел немножко рассказывает в этом послании о себе, что находится в узах, определенные стесненные обстоятельства, но не унывает, не переживает, а радуется, потому что слышит добрые вести о церквах. И потом он подводит какой-то итог, говорит, что для меня уже жизнь Христос, и смерть для меня было бы приобретением, и влечет меня, говорит, и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И апостол Павел вот именно подчеркивает это состояние, когда для христианина нет никаких других целей. Нет ничего больше, чем жить во Христе, жить Христом, проповедовать Христа, подтверждать своей жизнью Христа и говорить многим-многим людям о Христе. Говорит, сам по себе я готов бы уже и к Господу, но Бог приготовил еще путь, дорогу, и есть то, что нужно оставаться во плоти, и пребуду со всеми вами. Я хотел бы прочитать с 27 стиха, еще один текст Писания, 27 стих этой же главы, первой главы послания Филиппам. Мы немножко порассуждаем над этим стихом. И рассуждая о себе, он говорит, снова обращаясь к церкви Филиппам, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И я хотел бы сегодня проповедовать и говорить о том, чтобы мы жили достойно благовествования. Одна часть, когда мы проповедуем, и когда мы трубим трубой и говорим «покайтесь», Люди, придите ко Христу. Мы проповедуем Евангелие, мы раздаем брошюры, мы свидетельствуем на местах нашей работы. Но вторая часть благой вести именно в этом и заключается, говорит, живите достойно благовествования. Живите достойно того, что вы проповедуете. Живите достойно того Христа, которого вы исповедуете. И я проанализировал буквально коротко, достаточно много мест в послании к Ефесской церкви написано: «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В Колосской церкви в первой главе написано: «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Первым Фессалоникийцам: «И мы просили, и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». И я хотел бы сегодня, чтобы мы молились о том, когда мы будем молиться, чтобы Церковь Божия, каждый из нас с вами, тех, кого нет с нами, сегодня меньшая часть церкви собрана, но мы молимся, стоим в молитве на этой неделе, ходатайствуем о том, чтобы благовестие распространялось, зажигалось в каждом сердце. Но чтобы вторая часть была, чтобы церковь жила достойно этого благовестия. Жить достойно того звания, к которому ты призван. Когда мы входили в воды завета, так как будут это делать крещаемые в воскресенье, мы говорили: «Я обещаю служить Богу чистой и доброй совестью». И мы заключили завет с Богом. И слово «служить», я понимаю это для себя, как слуга, он живет для кого-то. Служить – это значит жить для кого-то. Жить для Иисуса Христа в данном случае. И то, что происходит именно в этой церкви, обращаясь к Филиппам, находясь филиппийцам, Павел, он говорит, что вы должны жить той жизнью обета, благовествования Христова. Здесь Павел обращает внимание и более говорит о том, что значит быть гражданином. Он употребляет греческое слово, которое и имеет значение, что гражданин, живи достойно гражданства. И Павел писал из Рима. Филиппы же были римской колонией, и римские колонии были маленькой частью Римской империи. И он говорит, независимо от того, что, может быть, приводя этот пример, вы живете далеко от Рима, но если вы являетесь частью этого Рима, то будьте римскими гражданами. И римляне того времени, они старались, или подобные колонии, старались отображать в себе. Там они говорили на латыни, одевались по-римски, было городское самоуправление, римские названия были, вне зависимости, как бы далеко они не находились от Рима. И они хорошо знали те привилегии и ответственность, которая несет за собой римское гражданство. И Павел вот приводит это сравнение. Он говорит: «Живите достойно благовествования». Я хотел бы просто сказать, что каждый из нас, мы призваны Иисусом Христом, и мы являемся учениками Его. И каждый, смотря на нас, он видит у нас того учителя, кем мы были научены. Второе, на что я хотел обратить внимание, что каждый день христианина – это в определенной мере экзамен, это в определенной мере проверка. А соответствую ли я тому, что я проповедую? Я, может быть, рассказывал этот пример. Однажды мы сидели в теологическом институте и писали экзамен. Нам дали экзамен, преподаватель сидел и смотрел на нас, дал задание, и мы с одним братом так усердно его пытались написать. И когда преподаватель вдруг вышел из аудитории, появилось искушение подсмотреть конспект и списать. И мы дружно достали с ним конспект и начали подсматривать там что-то. И потом меня Дух Божий обличил, и я говорю, что Послушай, наверное, что-то неправильное мы делаем, кого мы обманываем? Знаете, на что он мне ответил, шутя или всерьез, не знаю. Ты знаешь, если Бог дал такую возможность, нужно пользоваться. И вы знаете, вот я на что обратил внимание, что верующие люди, они настолько могут извратить все и настолько найти себе оправдание, что подтвердят это местами Писания или местом, вырванным из контекста или еще откуда-то, но будут находить себе лазейки. Но Павел говорит, живите достойно. Живите достойно того, что вы говорите, и каждый день для нас экзамен. Каждый день за нами наблюдают. Знаете, есть детские садики, где работают наши сестры воспитателями. И туда приводят наши же верующие братья и сестры своих деток. И что они говорят, эти воспитатели? Мы видим все в этих детях, как живут их родители. И говорит, порой мы так удивляемся, потому что родители все приходят взрослые, зрелые, они не говорят лишнего, они говорят правильно, они говорят правильные вещи, но дети-то выдадут все, что есть и чего не было, придумают, особенно в определенном возрасте могут насочинять. И они, обращая на это внимание, говорит, понимаем, насколько вот важно быть искренним, почему Господь говорил, будьте искренни, как дети, будьте такими, как они, если не станете, как дети, не войдете в Царствие Божие. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на жизнь свою прежде всего. Вы знаете, когда мы живем в теле, в церкви, есть эти негативные примеры нашей жизни, когда порой стыдно за тех людей, которые где-то были до тебя. И ты приходишь в коллектив, и тебе говорят, послушай, мне твое благовестие не нужно. Я говорю, почему? Был тут до тебя один верующий, мы знаем, кто такие верующие. Мы знаем, кто такие на самом деле верующие, что ты нам рассказываешь. Вы говорите все правильно, но я видел, как он живет или как она живет, и становится грустно. Понимаешь, что для того, чтобы что-то донести этому человеку, весть об Иисусе Христе, уже не нужны слова. Уже ты не можешь ему объяснить места Писания или еще как-то. Должно проходить время, чтобы он, видя твою жизнь, поменял свое мнение о церкви или о верующих людях. Однажды я беседовал с мужем нашей сестры. Он неверующий человек. И когда я пришел к нему домой, он был такой, знаете, законченный алкоголик. И я послушал его, он говорит, знаешь, Виктор, я бы уже давным-давно покаялся, если бы не она. Я говорю, почему? И он мне начал перечислять, как она себя ведет в обычной жизни, как она поступает, какие слова говорит. Конечно, как служитель, я чему-то верил, чему-то не верил, потому что, ну, почему мне пьянице верить, если так уже взять? Это же сестра наша, и мы должны ей верить. Но жизнь на самом деле впоследствии, когда я долго наблюдал, смотрел, жизнь подтвердила это, что она настолько, ну, где-то неправильно, не мудро поступала, без любви, еще где-то допускала гнев в свое сердце, раздражение, что ему было сложно покаяться. Он говорит, я не могу покаяться, я выходил неоднократно, но я прихожу домой, и я не могу понимать, как так можно вообще. Это обман, это лукавство какое-то. Не так давно Лев Иванович ко всей церкви обращался и говорит, братья и сестры, мы здесь все очень хорошие, но когда мы выходим в транспорт, и когда начинается борьба за место, когда начинается соревновательность, там начинает проявляться наше христианство. Я сегодня говорю эти вещи, конечно, не воодушевляющие, но сегодня я хочу в этом узком кругу, может быть, молящихся людей говорить Слово Божие, которое Бог вложил в мое сердце, чтобы мы жили достойно, чтобы мы отображали на всяком месте. Невозможно быть дома беременным, а на работе прийти не беременным. Ты или беременна, или не беременна. Нельзя быть наполовину беременной. Ты пришел, если ты есть, то есть, в тебе живет что-то. Невозможно, что в тебе живет Христос дома, а на работе не живет. Или в церкви ты пришел весь такой правильный, ты молишься, ты поешь, ты переживаешь на чувственном уровне действия Божие, а выходишь за стены дома молитвы, и что-то плоть берет верх над тобой, и ты начинаешь жить так, как тебе хочется. Я сегодня не хочу сказать, что кто-то виновен в этом зале. Но я хочу сегодня концентрировать внимание, чтобы мы молились после об этом, и Церковь Божия исправляла кривизны, изменялось состояние. К сожалению, приходится где-то встречаться, о чем я говорил с сотрудниками на работе. Какие-то мелочные детали, но нас всегда проверяют. И может быть, кому-то сошло бы с рук, но верующему никогда не сойдет. И кто-то говорит, как я должен поступать? Что мне нужно делать, чтобы угодить всем? Знаете, иногда мы сами задаем вопросы, хотя знаем ответы на эти вопросы. Если ты не знаешь, как поступать, пойди спроси у того неверующего. Он тебе все скажет, что тебе можно и что нельзя. Как должен себя вести христианин? Каким должен быть христианин? К сожалению, иногда мы пытаемся оправдаться какими-то высокими материями, благодатью Божией. Мы пытаемся натянуть одеяло как-то, чтобы прикрыться. Но Бог говорит, ты живи так. И если любите, то что сделаете? Соблюдите. Соблюдите заповеди мои. Исполните то, что вы говорите. Подтвердите свою любовь делами. Очень печальные моменты есть, а еще немножко негатива, и мы пойдем к позитиву. Когда наши сестры, старицы, порой тащат мусор какой-то домой, ходят, бутылки собирают по мусоркам, и при этом проповедуют. Кто-то в троллейбусе неопрятно, может быть, какие-то выражения убирает, на весь троллейбус проповедует. Но прославляется ли этим Господь? Уничижается, умоляется. Церковь просто, в глазах людей на самом деле теряет ценность. Он говорит, если такие верующие, если это такая старица, дожив до такого возраста, да так поступает, да неужели ваш Бог такой нищий, что ты должна собирать эти бутылки и тащить их в дом? Да неужели это так должно быть? Я не хочу в такого Бога верить, я не хочу в такую церковь идти. Жить нужно так, чтобы быть достойным благовествования, благой вести, доброй вести. С другой стороны, я много-много раз встречался, особенно в преддверии рождественских праздников, сейчас, когда приходилось ходить в разные, может быть, кабинеты к различным людям. Мы говорим, мы много знаем о вашей церкви хорошего. Я никогда не было, но я столько людей знаю, которые посещают, они у вас члены церкви. И эти люди говорят, что я благодарю за то, что вы делаете такие добрые дела. Я благодарю вас за то, что вы делаете, и вы на самом деле, я поклоняюсь или просто поклон вам, потому что вы несете добро уже на протяжении много лет. Вы подтвердили то, что вы не какая-то секта, как порой говорят люди, не зная. Я знаю того и того, называют фамилию, и это совершенно иной человек. Очень важно, чтобы мы жили так, как мы проповедуем. Очень важно, чтобы не было масок на наших лицах. Иисус очень конкретно осуждал и говорил, вы гробы, окрашенные фарисеями. Вы внутри исполнены мерзости. Внешне вы кажетесь красивыми. И в завершении своего слова я хотел бы рассказать эту притчу, которую буквально услышал на этой неделе, и она мне понравилась. Город Лаодикия, мы знаем из Библии этот город, это был курортный город, находился на берегу моря. Это был город, который в определенной мере процветал, и там были горячие источники. Из земли была горячая вода, и эта вода была определенной степени наполнена минералами различными. Вы знаете, горячие источники, они оздоравливают организм человека. И там всегда было достаточно большое скопление людей, отдыхающих, желающих оздоровиться. Но там была проблема, что не было хорошей, холодной питьевой воды, потому что все источники были горячими. Эта вода билась и горячая. С другой стороны, в соседнем городе, в Колоссах, мы знаем также послание Колоссянам, это был соседний город, там была очень такая хорошая, чистая, холодная вода. И между этими городами определенный бизнес был. Из одного города поставлялись там определенные товары, а из Колосс привозили воду, эту чистую, холодную воду для того, чтобы напоить, напитать тех людей, которые там находились и жили. И вдруг однажды пришло такое понимание, почему бы нам не построить водопровод, почему бы нам из одного города не направить источник этой воды в другой город. Что задумали, то и сделали. И из Колосс, эта чистая, холодная вода, настал однажды день, пошла по определенному водопроводу. И эта вода текла, когда ее встретили уже в Лаодикии, наполнили стакан, она была теплая и очень приторная. Что произошло? Что произошло с этой чистой, холодной, прозрачной водой? За время пути она согрелась. И знаете, минерализированная вода, когда она согреется, она совершенно невкусная. С другой стороны, из Лаодикеи хотели горячие источники направить куда-то в Колоссы или какой-то другой город. И эти горячие источники, пока они доходили до точки назначения, они остывали. Они становились непригодными. Я не знаю, насколько верна эта история. Я не знаю, насколько верно это предание. Но как это отображает порой действительность, когда мы принимаем чистое словесное молоко? Вот эту жизненную воду, и пропуская через себя, она порой становится теплой, безвкусной и порой даже противной, опасной водой. Еще читая об этих источниках, я прочитал, что в Древнем Риме строили водопровод и использовали металл, в котором много свинца. И от этого очень развивались онкологические заболевания в то время, и люди не знали, почему они так быстро умирают. И потом уже исследовали и узнали об этом, что-то начали менять. Но я хотел бы закончить свою проповедь послание к Лаодикийской церкви. И мы будем молиться. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Апостол Павел, обращаясь к Филиппам, он говорил, только живите достойно благовествования Христова. Я хотел бы сегодня молиться вместе с вами о том, чтобы каждый член нашей церкви жил достойно благой вести об Иисусе Христе. Чтобы мы горели для Него, чтобы мы были этими источниками живой воды, через которых Бог использует нас как свои сосуды, чтобы через нас проходила эта чистая вода, чтобы мы по-настоящему посмотрели, помазав глазной мазью свои глаза и увидели, а каковы мы на самом деле. Пусть Бог в эту неделю откроет и покажет нам. Давайте будем молиться.